говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. 8 человек погибли при взрыве в здании парламента Ирака. Президент Украины вновь заявил, что не намерен отменять указ о распуске Верховной Рады. В Петербурге милиция проводит задержание активистов оппозиции. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Вот что рассказывает корреспондент нашей радиостанции Лейла Ахмат, находившаяся в здании парламента.
Когда мы были на пути к выходу, примерно в 2:30 или чуть раньше, все сотряс мощный взрыв. Потом мы узнали, что взрыв произошел в здании. Нам запретили возвращаться, были усилены меры безопасности. Людям, сотрудникам парламента и журналистам запретили покидать здание.
Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила по поводу случившегося.
Мы знаем, что с обеспечением безопасности в Багдаде есть проблемы. Именно поэтому президент Буш разработал новую стратегию, которую командующий американскими войсками и его офицеры проводят в жизнь. Но все это пока только в начальной стадии, и, мне кажется, никто не надеялся, что террористы не предпримут попыток сорвать процесс, над которым мы работаем.
Сказала Кондолиза Райс. Здание парламента Ирака расположено в укрепленной и охраняемой зеленой зоне Багдада, где находятся правительственные учреждения, а также посольства иностранных государств. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о распуске Верховной Рады. Ющенко также не исключил переноса на более поздний срок, назначенных на 27 мая перевыборов в парламент. В Киеве продолжаются массовые митинги сторонников президента и правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. С заявлениями по ситуации на Украине выступили влиятельные представители Европейского парламента. Мы уже обратились ко всем сторонам с просьбой продемонстрировать умеренность, уважать Конституцию и нормы демократии и попытаться найти политический компромисс, основанный на ценностях, которые разделяет Европейский Союз. Заявил депутат Адриан Северин. А вот что сказал вице-президент Европейского парламента Марек Сивец.
Я не вижу никакой революции в Киеве. Ни оранжевой, ни голубой, ни розовой, ни красной. Нет революции в Киеве.
Сказал Марек Сивец. Репортаж из Киева в программе «Время свободы». В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Один пилот ранен, поиски другого ведутся. Самолет, направлявшийся из Германии на Корсику для участия в учениях, упал в кантоне Берн. Ответственность за теракты в Алжире, жертвами которых стали 33 человека и более 200 получили ранения, взяла на себя так называемая организация «Аль-Каида» в странах Магриба. В опубликованном ею заявлении содержатся угрозы и в адрес Испании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Уверение джихадистов в том, что они, я цитирую, «не выпустят меч из рук, пока не освободят от неверных Аль-Андалус», то есть Испанию, вызвали в Мадриде крайнюю озабоченность. Фернандо Рейнарес, специалист исследовательского центра «Элькану». Вспышка терроризма в Северной Африке таит в себе большую опасность для Испании и ее граждан, особенно для проживающих в африканских анклавах страны Сеути и Мелильи. Необходимо всячески поддерживать меры антитеррористической борьбы, предпринимаемые в последние годы международным сообществом. Арабы, завоевавшие Испанию в начале 8 века, были изгнаны отсюда в конце 15-го. Теперь экстремисты заявляют о необходимости вернуть эту страну в лоно ислама. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжает звучать резкая критика недавнего доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. В четверг с заявлением по этому поводу выступили депутаты Госдумы. Члены Общественной палаты считают, что американский Госдепартамент представил в своем документе сомнительные оценки. Крайне негативно воспринят доклад и в российском МИДе.
Послам и диппредставительствам в докладе дается наставление активно навязывать стандарты демократизации по-вашингтонски. Причем не только политическими, экономическими и даже иными методами. Правда, это не раскрывается. Таким образом, дается по существу карт-бланш на использование идей и принципов прав человека как повода для вмешательства в внутренние дела государства. У нас в МИДе, конечно, возникает большой вопрос, как такого рода деятельность, которая осуществляется представителями одного государства на территории другого государства, соответствует общепризнанным нормам международного права.
Заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Яковенко. В Петербурге милиция проводит задержание активистов оппозиции, распространяющих агитационные материалы марша несогласных, намеченного на 15 апреля. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Каждый день в Петербурге задерживается по нескольку человек, распространяющих газету с призывом принять участие в марше несогласных, а сама газета изымается. 11 апреля задержано 4 человека, сообщил представитель партии «Яблоко» Александр Шуршев.
Кроме троих наших ребят, еще задержали руководителя Охтинской дуги Татьяна Красавина. 2,5 часа ее продержали в отделении. Ей пытались изменить то, что она якобы продавала вообще эти газеты, а потом все отпустили.
В связи с ситуацией, складывающейся в городе в преддверии проведения марша несогласных, Союз журналистов обратился к властям с просьбой принять самые решительные меры по недопущению незаконных действий со стороны правоохранительных органов во время акции по отношению к журналистам. А представителей средств массовой информации, которые намерены освещать марш, Союз журналистов попросил иметь при себе удостоверение, пользоваться выданными жилетами с надписью «Пресса» и не вступать в конфликты, сохраняя профессиональный нейтралитет. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская оппозиция накануне выборов и новых массовых акций протеста. Почему те, кто не согласен с Кремлем, подвергаются такому давлению? Юлия Тимошенко исследует источники внешнеполитического поведения Москвы. Как оценить статью бывшего премьер-министра Украины о сдерживании России? Кончина американского писателя Курта Воннегута. Почему его книгами зачитывалась советская интеллигенция 60-х годов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Лидер оппозиционного движения «Другая Россия» не намерен менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Участники акции соберутся на митинг на Пушкинской площади, затем состоится шествие до Тургеневской площади, сообщил сегодня лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. По его словам, в марше могут принять участие до 7 тысяч человек. Организаторы акции заверили, что сделают все возможное, чтобы избежать провокаций. Одновременно с маршем несогласных свои акции планируют провести 14 апреля в Москве прокремлевские организации «Наши» и «Молодая гвардия», а 15 апреля марш несогласных должен пройти в Петербурге. Прокуратура России сегодня предостерегла лидера Национального демократического союза России Михаила Касьянова от участия в марше несогласных в Москве. Как рассказала советник Касьянова, сегодня было получено соответствующее письмо, а сам Касьянов заявил, что не намерен отказываться от участия в эту субботу в марше несогласных. О планах «Другой России» рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Московские власти дали разрешение коалиции «Другая Россия» на проведение в субботу митинга, а не марша, и не в центре города на Пушкинской площади, а у чистых прудов на Тургеневской площади. Организаторы акции считают это грубейшим нарушением закона. Никто не может произвольно, без объяснения причин, изменить формат шествия, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Если раньше еще власть стремилась придать своим неправовым действиям какую-то видимость законности, то сейчас вот эта правовая, как власть считает, шелуха, такой фиговый листок отброшен, и просто власть уповает на грубую силу. Главное, власть не скрывает того, что она планирует на субботу открытые провокации. Мы покажем манифестацию, в которой нет ни одной доминирующей социальной или возрастной группы. То есть суббота может быть действительно очень таким тревожным днем, довольно серьезное испытание, но мы считаем, что это наша принципиальная задача сделать все в наших силах для того, чтобы отстоять права российских граждан на массовый протест.
Организаторы марша несогласных уже предоставили столичной мэрии 4 возможных варианта движения колонны от Пушкинской площади к Тургеневской. Самый простой — по бульварам. Еще три варианта – по Тверской, Большой Дмитровке и Петровке. Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили. Однако уже известно, что в Москву стягивают дополнительные силы бойцов ОМОНа. Изъявили желание помешать маршу молодежные проправительственные организации «Молодая гвардия» и «Наши». Лидер нацболов Эдуард Лимонов, несомненно, примет участие в марше, но в качестве частного лица.
Всем очевидно, что существует противостояние Кремля и противостояние другой России. Безусловно, Кремль опасается, что вот эти волны, превращающиеся в такое цунами вот этих маршей несогласных, в конце концов сметут его власть. Поэтому, конечно, они истерикуют, попытаются любой ценой остановить этот цунами, нависшее над, как угроза над Кремлем.
По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, уже сейчас активистов движения заставляют подписать заявление об отказе в участии в марше несогласных.
Наши власти избрали силовой вариант противодействия мирной демонстрации, противодействия маршу несогласных. И несмотря на наши определенные надежды, да, что московские власти проявят некое благоразумие, пока мы наблюдаем, к сожалению, стандартный вариант развития событий. Начались задержания, пока, может быть, не в таком массовом масштабе, но я думаю, в эти дни они свою норму выполнят. Наши активисты в разных городах, в Ростове, в Астрахани, в Волгограде и еще в ряде городов уже подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.
По прогнозам членов коалиции «Другая Россия», в субботу в марше несогласных в Москве примет участие более 7 тысяч человек. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему, связанную с отношением российской власти и российской оппозиции. Правозащитники в Москве обеспокоены действиями властей в отношении Союза правых сил в преддверии выборов в законодательное собрание Красноярского края 15 апреля. В среду прокуратура Красноярска возбудила уголовное дело против СПС, обвинив партию в нарушении закона о гарантиях избирательных прав граждан. Сегодня руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева сообщила о задержании руководителей двух районных избирательных штабов СПС. В нескольких штабах проведены обыски. Хельсинская группа считает действия властей противозаконными. О ситуации в Красноярске рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова.
Уголовное дело в отношении правых возбудила прокуратура Красноярска. Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей. Уголовное дело против СПС в прокуратуре завели за 4 дня до голосования. Как рассказала журналистам помощник прокурора края Елена Пимоненко, проверка деятельности партии проводилась по материалам, поступившим из Красноярского ГУВД. Прокуратура усмотрела в действиях СПС грубое нарушение закона.
Выявленные нарушения содержат признаки состава преступления, в связи с чем 11 апреля 2007 года прокуратурой города Красноярска возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединенного с подкупом и обманом.
По словам исполняющего обязанности прокурора Красноярска Владимира Часовитина, в милицию поступило сразу несколько заявлений о том, что представители СПС якобы платят деньги за будущие голоса избирателей.
Обещалось денежное вознаграждение в зависимости от результатов выборов. Это прямое нарушение федерального закона, и по нашему мнению, в деятельности представителей Союза правых сил усматривается состав преступления.
В СПС все обвинения отвергают. Лидер СПС Никита Белых считает, что против его партии в крае развязана настоящая война. Причиной репрессий, по мнению лидера правых, стал отказ от сотрудничества с губернатором Александром Хлопониным. Один скандал сменяется другим. Все началось с агитационных билбордов СПС. Вместо привычного слогана «Голосуй за достройку» красноярцы увидели новый вариант. «Голосуй за доворуйку». Виновные в порче партийного имущества до сих пор не найдены. Обыски в избирательных штабах СПС проводятся с минувшей субботы. У правых изъяты десятки документов, опечатаны партийные помещения. По странному совпадению, в ночь перед возбуждением уголовного дела неизвестные хулиганы, не смывающиеся краской, лозунгами «Голосуйте за Белых» расписали более 500 муниципальных зданий. Не пожалели даже памятники архитектуры. В мэрии ущерб уже подсчитали. По данным исполняющего обязанности главы Красноярского Владимира Мурысина, на восстановление фасадов уйдет 50 миллионов рублей.
Чтобы выделить эти средства, нам придется идти на корректировку бюджета.
Работала организованная группа лиц, и тут никаких сомнений нет, выполняя чье-то конкретное задание.
По факту вандализма в Красноярске также возбуждено уголовное дело. Удивительно, но сотрудники милиции умудрились не заметить целой армии хулиганов, которая всю ночь орудовала на улицах города. Руководитель регионального отделения СПС Сергей Шахматов и уголовное дело и действия вандализма вандалов называет провокацией против партии.
Мы им на самом деле платим не за голоса, которые там они приведут в день голосования, да, а фактически платим за тот объем работы, который они произвели при агитации.
Борьбу за 52 депутатских места в Красноярском крае сейчас ведут 7 партий. Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Союз правых сил, ЛДПР, Демократическая партия и Социалистическая Единая партия России, а также одномандатники 155 человек. Вне зависимости от результатов следствия, снять СПС с выборов в Красноярском крае уже не сможет никто. Для Радио Свобода Наталья Бурмистрова, Красноярск.
Сегодня представители российской оппозиции представили очередной программный документ. Бывший экономический советник Владимира Путина, а ныне яростный критик его режима Андрей Илларионов выступил с программным докладом, в котором обвинил российские спецслужбы в монополизации власти в стране. Илларионов сейчас руководит Институтом экономического анализа. Он считает, что экономический рост и стабильность не могут быть крепкими в стране с несвободным политическим режимом. Известного экономиста слушал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Андрей Илларионов раз в несколько лет делает важный шаг. Он готовит, а потом публикует доклад, который, как правило, является развернутой картиной важного общественного и экономического явления, с серьезным анализом этого явления, с применением очень многих источников и точек такого анализа. Бывший советник Владимира Путина признает, что пришло время развернуто описать тот уклад политической жизни, который, по его мнению, возник в России в последние годы. Как говорит Илларионов, в стране создана силовая модель государства со следующими признаками.
Получение всей полноты государственной власти силовиками, причем не просто силовиками, а корпорацией сотрудников спецслужб. А владение этой корпорацией органами российского государства, налоговой службы, Министерства обороны, МИДа, Генпрокуратуры, парламента, государственных СМИ и многих других организаций и использование этих органов в интересах корпорации сотрудников секретных служб. Концентрация и монополизация всех значимых ресурсов стран, силовых, политических, экономических, финансовых, средств массовой информации в руках этой корпорации. Разрушение правового порядка, весьма несовершенного и ранее, установление новых правил игры, а именно, прежде всего, избирательное, селективное применение закона и прав, правило, в соответствии с которым члены корпорации секретных служб выше закона, и нет закона или людей выше корпорации.
Андрей Илларионов доказывает, что представители власти в России ведут против страны информационную войну, не рассказывая своим согражданам о реальных показателях отношения к России в мире и месте страны в рейтингах коррупции, например, или гражданских свобод. Экономист полностью уверен, что создание образа внешнего врага, атмосфера секретности в принятии решений и достаточно жесткие методы защиты своих интересов роднят российские спецслужбы ни с кем иным, как мафией.
Там есть специфические методы поддержания дисциплины. Там есть, например, такой закон, как омерта, закон молчания. И, соответственно, нарушить кодекса поведения, в том числе и выдающие то, что воспринимается в качестве секрета, подвергаются самым жестоким преследованиям. Собственно говоря, если посмотреть на основные характерные черты, то эти две корпорации очень похожи.
Андрей Илларионов утверждает, что несвободное государство не может развиваться эффективно в экономике, и примеры этому уже есть сейчас, даже при тех колоссальных доходах, которые Россия получает от благоприятной нефтяной конъюнктуры.
Несмотря на то, что, как кажется, темпы экономического роста в стране выглядят неплохими, они являются существенно более низкими по сравнению со странами, с которыми Россию, собственно, можно сравнивать. Это страны с переходной экономикой, прежде всего страны Содружества независимых государств. В 1999-2000 годах Россия занимала третье место по темпам экономического роста среди 15 стран. Последние три года, 2004-2006 годах, она занимает 13 место среди этих 15 стран.
Директор Института экономического анализа считает, что нынешняя модель российской власти нуждается в смене. И чем скорее, полагает Илларионов, тем лучше. Россия может попасть в разряд так называемых неудавшихся стран, где система власти будет медленно, но верно разлагаться. Как с таким путем бороться, Илларионов лишь намекает.
Российское общество и гражданское общество стоит перед серьезным вызовом, касающимся разработки различных способов выживания и противодействия в этих условиях. Многие из этих методов, естественно, не являются предметом публичного обсуждения.
Российская власть сейчас накопила достаточно серьезные финансовые ресурсы, и стагнация страны при мелком купировании властями отдельных социальных взрывов может продолжаться как угодно долго. Любой политический курс находит себя в выражении того состояния экономики, которое есть, а мы имеем весьма нелицеприятную картину. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 апреля. В Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался сегодня утром американский писатель Курт Воннегут. Его литературное наследие включает в себя 19 романов, десятки рассказов, очерков и пьес. Пик популярности гротескной фантастической прозы Воннегута, писателя, который придерживался радикальных антивоенных убеждений, в США и во всем мире, в том числе в Советском Союзе, пришелся на 60-е годы прошлого века. О роли Курта Воннегута в мировой литературе и его значении для советского общественного сознания я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», писателем Петром Вайлем. Он был лично знаком с Воннегутом, и петербургским филологом, специалистом по англоязычной литературе Андреем Астацатуровым, автором нескольких статей о прозе Воннегута.
Слово «смерть», оно совершенно не укладывается в наш образ, в наше представление о Курте Воннегуте. Этот писатель всегда стремился стоически противостоять воле к смерти, воле к разрушению. Он видел смерть не в банальном прекращении физического существования, а в образе жизни, в автоматическом существовании человека. Умер не просто яркий писатель, там некогда популярный, а умер яркий человек. И вот если взглянуть на его фотографии, скажем, фотографии 60-х, 70-х годов, то перед нами такое очень выразительное, динамичное лицо, лицо энергичного человека, неизменно ироничное.
Вот одну из ваших статей я просмотрел сейчас в интернете о Воннегуте, она называется «Поэтика и насилие». Почему вы выбрали такой образ для того, чтобы характеризовать его творчество?
Я как раз пытался показать, что Воннегут выступает именно против европейского разума, против европейских ценностей. Это взгляд такого американца на события Второй мировой войны, скорее взгляд, конечно, пишущего персонажа, что вот именно европейские ценности, репрессирующие ценности разума, которые расчленяют живое тело мира, они приводят именно к такому органическому состоянию мира, как война. Европейское искусство, поэтизируя войну, там, скажем, драматизируя войну, закрывая абсурд, потворствует войне, что ли. Форма примиряет содержание. Вот это как бы одна из таких основных мыслей романа Воннегута «Воня номер 5». И он предлагает «Воне номер 5» совершенно другую поэтику. Антиэстетичен, подчеркнуто. То есть он именно борется с искусством.
Почему Воннегут стал таким культовым писателем для советской интеллигенции?
Для советской интеллигенции главным был роман «Голубей для кошки», потому что вот этот антивоенный пафос Воннегут, ну, казался чем-то относительно банальным для советской интеллигенции, а вот «Голубей для кошки» это было открытие. Здесь многое совпало. Он попал в Советский Союз вовремя. «Колыбель для кошки» – роман насквозь гротескный и ироничный. Этими двумя приемами Воннегут владел виртуозно, а как раз тогда литература в России открывала для себя ироническую прозу. Раньше ее просто быть не могло по определению, а вот с оттепелью нечто подобное началось. Они просто напрямую учились у Воннегута и хватали кусками, и его выражения и образы расходились просто на жаргон. Ее там ключевое понятие книги «Колыбель для кошки» было «карас» – неформальное объединение единомышленников. Это вот как раз именно то, на чем держались все 60-е годы, и о распаде чего они так горюют до сих пор. Тут Воннегут попал. Затем он был человек, восстающий против всяческой наукомании, попытки устроить общество по разумному научному принципу. И это тоже было крайне симпатично освобождающемуся российскому обществу. И при этом он подавал это в очень легкой и свободной форме. Я-то как раз думаю, что почему Воннегут не сделался по-настоящему великим писателем, потому что его главными стилистическими приемами были ирония и гротеск, а это вещи тупиковые. Человек начинает, что называется, вариться в своем соку и не выходит за пределы этого. Собственно говоря, его писательская судьба о том и говорит. Последние годы, если не десятилетия, он вряд ли произвел что-то такое выдающееся.
Петр Валь прав. Прежде всего был вот этот пафос, как бы антитехнократичности Венегута. Вот он был именно востребован, и он был интересен. Хотя, с другой стороны, вот все-таки советское общество было не в состоянии уловить какую-то такую мудрость антивоенную Венегута. В первую очередь Венегут воспринимался именно на фоне каких-то вот таких своих фантастических интонаций и создания каких-то таких вот утопических пространств. Уже игра и работа с приемами фантастической литературы вызывали некоторый интерес с обнажениями этих приемов, с их таким экзистенциалистским немножко прочтением, потому что они все-таки были не... Это была не чистая фантастика, а такая вот фантастика, во-первых, определенным образом стилистически поданная, а во-вторых, начиненная таким мощным зарядом вот такой сартровской, почти сартровской философии.
Венегут с возрастом становился все более и более фигурой общественной, может быть, каким-то образом перетекала творческая энергия, да, от писательства к этому. В последние-то годы он совсем сделался таким отчаянным радикалом, антивсякий истеблишмент. Он в том числе и в самые такие неприятные для советской оппозиции годы, он активно выступал в защиту. Я имел честь познакомиться с Венегутом в Нью-Йорке в 1978 году, когда он вместе с Артуром Миллером и Эдвардом Олби выходили на демонстрацию в защиту академика Сахарова. Он вел всегда себя очень достойно. При том, что специального интереса к России и к русским у него, насколько я знаю, никогда не было. Известно широко его письмо Сергею Довлатову. Когда Довлатов несколько раз напечатался в лучшем американском литературном журнале «Нью-Йоркер», то Венегут прислал ему письмо, которое просто восхищает своим легкостью, благородством и юмором. Он написал: «Я родился в этой стране, воевал за нее, проливал за нее кровь. Нью-Йоркер не взял у меня ни одного рассказа, а вы только приехали, и бах, сразу полдюжины». Это, конечно, красивый жест большого писателя молодому начинающему.
Простой, веселый человек, Венегут.
Я не думаю, что он был простой, но то, что он был человеком с исключительным обостренным чувством юмора, это точно.
Вот мы говорили немножко о философии творчества Венегута и о социальной его активности, и о том, что он пришелся ко двору, ко времени 60-х годов в Советском Союзе, хотя шлейф этой популярности все-таки был еще и значительно более протяженным. Что сейчас осталось? Есть сейчас какая-то сиюминутная важность того, что написал Венегут? Или все это уже остается в 20 веке?
Венегут, конечно, мне представляется интересен именно тем, что он чувствовал свое время очень хорошо, и мне кажется, что он от этого и пострадал как художник. Он был слишком восприимчив к тенденциям. Нельзя сказать, что он там рынок обслуживал и так далее, но он очень четко чувствовал вот эти колебания литературы, поэтому он именно писатель своих десятилетий. Он и менял манеру своего письма, соответственно, с новыми тенденциями. Его произведения скорее все-таки чуть-чуть вторичными. Они чуть-чуть остаются именно в своем времени. Его антивоенный пафос и его антивоенный роман все-таки по силе и по мощи уступает Джозефу Хеллеру. Но мне кажется, что его можно вот прочитать его с точки зрения именно как бы такой литературы постмодернизма, децентрирующей, молчащей по поводу абсурда, молчащей по поводу мира. Но вот еще какой-то интерес вот к такой интонации есть.
Андрей Аствацатуров, специалист по англоязычной литературе, филолог и писатель Петр Вайль о творческом наследии Курта Венегута. Вот что Венегут писал об отношении к смерти. Послушайте, самое важное – это то, что когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Только у нас на Земле существует иллюзия, что моменты идут один за одним, как бусы на нитке, и что если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я просто пожимаю плечами и говорю: такие дела. Курт Венегут, «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 12 апреля. И вот вам главные темы второй половины этого часа. Виктор Ющенко уточняет и разъясняет свою кризисную стратегию. Юлия Тимошенко исследует источники внешнеполитического поведения Москвы. Как оценить статью бывшего премьер-министра Украины о сдерживании России? Как ее воспримут в Москве и Вашингтоне? Прокуратура прекратила преследование обвиняемого в убийстве Александра Пумане, майора милиции, и теперь это запутанное дело стало еще более запутанным. В России отмечается День космонавтики, как об этом пишет российская пресса. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 8:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. 8 человек погибли и 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака, сообщило американское командование. По его данным, взрыв в кафетерии совершил смертник. Лидеры «Другой России» не намерены менять планы проведения марша несогласных в Москве 14 апреля, несмотря на предписание властей. Прокуратура предостерегла лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова от участия в марше. Президент Украины Виктор Ющенко вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса на более поздний срок перевыборов в парламент, назначенных на 27 мая. В Швейцарии потерпел катастрофу самолет ВВС Германии. Как сообщается, один пилот ранен, ведутся поиски другого. Уроженец американского штата Огайо арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерение организовать теракты в Европе. Как сообщило Министерство юстиции США, сотрудники ФБР арестовали 43-летнего Кристофера Пола в среду. По завершении длительного расследования его связи с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. На востоке Афганистана в результате вооруженных нападений убиты двое военнослужащих НАТО. По заявлению командования, еще один солдат ранен. Число жертв вчерашних взрывов в столице Алжира возросло до 33. Взрывы произошли почти одновременно в канцелярии премьер-министра и у полицейского участка. Более 200 человек получили ранения. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Король Таиланда помиловал швейцарца, приговоренного к длительному заключению за оскорбление монарха. Альбер Жуфер измазал краской портреты короля, которого в Таиланде глубоко почитают. Французский историк Стефан Дюдуадьон сможет покинуть Иран, где его удерживают более 2 месяцев.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 12 апреля. Теперь поговорим о ситуации на Украине, где продолжается развитие политического кризиса. Президент республики Виктор Ющенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Киеве, вновь заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады. Ющенко не исключил переноса на более поздний срок, назначенных на 27 мая перевыборов парламента, а вообще он просто уточнил и развил свою стратегию. В Киеве тем временем продолжаются массовые митинги сторонников президента и правящей коалиции премьер-министра Виктора Януковича. Оппозиция проводит бессрочную акцию на Европейской площади. В среду ее организаторы заявили, что митинг будет продолжаться до тех пор, пока парламентское большинство не выполнит требования Ющенко, а сторонники Януковича митингуют на площади Независимости. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Виктор Ющенко назвал шантажом прозвучавшее накануне заявление премьер-министра Виктора Януковича о том, что досрочные выборы в Верховную Раду могут состояться только одновременно с досрочными президентскими. Глава государства по-прежнему ожидает ответ от лидеров коалиции и главы кабинета на предложенный им план по урегулированию кризиса и готов обсуждать новую дату перевыборов в Верховную Раду. Президент отказался, как требовала коалиция, приостановить действие своего указа о роспуске парламента до решения по этому вопросу Конституционного суда. На пресс-конференции Ющенко снова обосновал необходимость проведения досрочных выборов, узурпации власти со стороны проправительственной коалиции и исключил возможность возможность силового варианта разрешения кризиса.
Силового варианта в Украине не будет.
Силового варианта на Украине не будет. Армия вне политики. Я не тот президент, который может отдать приказ военным выступить против своей нации. Президент опроверг утверждение представителей коалиции о том, что армейские спецподразделения готовы штурмовать здания парламента и кабинета министров, и сообщил, что обратился к главе МВД Василию Цушко, который подчиняется коалиции, с просьбой вывести из Киева все милицейские спецподразделения с оружием. По словам Ющенко, к разрешению кризиса могут быть привлечены международные посредники. Однако только после того, как стороны конфликта примут солидарное решение по формату и времени международной помощи. Между тем, пока ключевые украинские политики продолжают искать компромиссы в кабинетах, на улицах Киева не прекращаются акции протеста. В четверг на Майдане Незалежности митинговали около 10 тысяч сторонников коалиции и около 1000 приверженцев оппозиции рядом на Европейской площади. К парламентским выборам готовятся только оранжевые партии. Правительство официально отказалось выполнять распоряжение президента и Совета национальной безопасности и обороны Украины о финансировании досрочных выборов. В окружении Ющенко обвиняют правительство в том, что кабинет министров уже использовал все средства из резервного фонда, которые можно было бы потратить на проведение избирательной кампании. А Центральная избирательная комиссия Украины до сих пор не смогла провести ни одного заседания из-за отсутствия кворума. Как утверждает лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко, члены избирательной комиссии, назначенные по квоте партий от коалиции, получили астрономические суммы и поэтому игнорируют заседания Центра избиркома. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Теперь чуть подробнее о проблеме международных посредников, которые предлагают свои усилия и услуги для разрешения кризиса на Украине или тех, кого просят приехать. Таковые уже были. Прежде всего, это бывший президент Польши Александр Квасневский. Он вчера был на Украине, хотя подчеркивал, что прилетал туда как частное лицо. Тем не менее, он встретился с ведущими украинскими политиками, и это вызвало неоднозначную реакцию в самой Польше. От похвал до критики. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во вторник поздним вечером в одной из телевизионных программ бывший президент Польши Александр Квасневский заявил, что еще не решил, поедет на Украину или нет, а если и поедет, то посредником между сторонами украинского спора не будет. Квасневский пояснил, что входит в руководство нескольких негосударственных организаций на Украине и намерен посетить эту страну по их приглашению. Но уже ночью со вторника на среду самолет с Александром Квасневским на борту приземлился в киевском аэропорту, а через несколько часов бывший польский президент уже встречался с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Затем были встречи с Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. Что же это, если не посредничество в конфликте? Сам Александр Квасневский еще перед вылетом на Украину так объяснял возможную роль Польши в разрешении нынешней украинской ситуации. Мы должны защищать гражданское общество, гражданские свободы на Украине, но не становиться на одну из сторон конфликта, ведь политическая карта Украины выглядит чрезвычайно неоднозначно и сложно. После встреч с украинскими политиками Александр Квасневский заявил, что украинцы найдут выход из создавшейся ситуации самостоятельно и что у Виктора Ющенко есть план, в котором компромиссный для обеих сторон вариант ясно представлен. Примечательно, что нынешний польский президент Лех Качинский несколько раз говорил на этой неделе, что готов выступить в качестве посредника в украинском споре при условии «если». Президент Ющенко выскажет подобное желание. Еще раньше, после встречи со своим эстонским коллегой, президент Качинский заявил, что и он, и Томас Хендрик Ильвес поддерживают прозападные силы на Украине, то есть явно не Виктора Януковича. По мнению экспертов, подобное заявление дисквалифицировали Леха Качинского как возможного посредника в украинском конфликте. Александру Квасневскому, по мнению доктора Яна Малицкого из Варшавского университета, удалось сделать иначе. Квасневский встретился с политиками, чтобы собрать их мнение, что касается возможностей посреднической миссии. В самой Польше некоторые обвинили Александра Квасневского в том, что он вмешивается в чужие дела, тем более без консультаций с канцелярией нынешнего президента. Другие заявили, что визит Квасневского в Киев лишь подтвердил его авторитет на международной арене. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Теперь о геополитике, тоже применительно к Украине и к ее отношению к России. Речь идет о статье Юлии Тимошенко, лидера украинской оппозиции. Статья называется «Сдержать Россию». В конце апреля она выйдет во влиятельном американском журнале Foreign Affairs. Этот текст еще не опубликован, однако основные положения его известны, и многие политологи уже высказали свое отношение к тому, что написала Тимошенко. Вот что пишет постоянный политический эксперт Радио Свободы, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. И с его точки зрения и с содержанием статьи Тимошенко вас познакомит мой коллега Кирилл Кобрин.
Уже сам заголовок статьи Тимошенко во многом исчерпывает ее содержание.
Автор обыгрывает знаменитую длинную телеграмму американского дипломата Джорджа Кеннона, которого считают одним из главных идеологов холодной войны. Депеша Кеннона, работавшего в 1946 году в посольстве США в Москве, как и его статья «Источники советского поведения», опубликованная в Foreign Affairs годом позже, стала концептуальной основой политики сдерживания СССР. Эта линия оставалась в силе вплоть до кардинальных перемен, произошедших на международной арене на рубеже 1980-1990-х годов. От этого и отталкивается Юлия Тимошенко.
Несмотря на радикально переменившиеся политические условия, Тимошенко не видит особого различия между Советским Союзом второй половины 40-х и Россией начала 2000-х. Федор Лукьянов считает, что такой подход не нов, и что текст украинского политика интересен разве что той ролью, которую Тимошенко играет в нынешней ситуации.
Статья Юлии Тимошенко не содержит откровений. Все это многократно написано на Западе. Но, пожалуй, мало где претензии к Москве были бы изложены в столь концентрированном и логически выстроенном виде. Главное же, она впервые дает однозначный ответ на вопрос, который постоянно задают сегодня западные стратеги и аналитики. Как вести себя с Россией, которая оправилась от развала 90-х много раньше, чем кто-либо ожидал? До сих пор никто не решался открытым текстом заявить о необходимости нового сдерживания. Все-таки еще сохранился шлейф стратегического партнерства между Москвой и Западом. При этом нет сомнения в том, что эта статья вызовет горячий отклик по обе стороны Атлантики.
Главный тезис Тимошенко изложен в начале ее статьи. Россия не может не осуществлять экспансию в отношении соседей.
Западные партнеры сосредоточились на поддержке реформ. Однако это не может заменить серьезные усилия по противодействию исконному российскому экспансионизму. Запад действовал так, будто прежние дипломатические соображения утратили силу. Но они не утратили силу, поскольку Россия охватывает геополитическую сердцевину мира и является продолжателем беспощадной имперской традиции.
Но корректно ли с исторической, политической точки зрения, наконец, с точки зрения здравого смысла, говорить о некоем исконном российском империализме и экспансионизме? Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Вопрос о том, обречена ли Россия быть империей или ее историческая карма может быть изменена, это одна из постоянных тем обсуждения, причем в этом вопросе сходятся абсолютно противоположные силы. Те, кто всячески пытается оградить, ограничить и взять под контроль эту самую империю, они бьют тревогу, как это вот делает Юлия Тимошенко, что, мол, не надо поддаваться иллюзиям, что реформирование России приведет к изменению ее исторической сущности, а надо быть начеку и всячески задействовать классическую концепцию сдерживания. С другой стороны, патриотическая часть российского истеблишмента, в общем, тоже отстаивает ту же идею, что Россия может существовать только как империя, то есть только как держава, которая проецирует силу вовне и таким образом укрепляет свои позиции. А, мол, призывы к тому, чтобы Россия занялась собой, освоением собственной территории, развитием своего потенциала, то есть интенсивным, а не экстенсивным развитием, это, мол, измышление врагов и тех, кто хочет Россию ослабить.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Материал подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Андрей Пиантковский, известный московский политический эксперт, сейчас он приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне. Вот кого я попросил оценить публикацию Юлии Тимошенко. Вы понимаете, почему Юлия Тимошенко написала эту статью и зачем она? она это сделала именно сейчас?
Юлия Владимировна до сих пор не была замечена как крупный геополитический мыслитель. Но она крупнейший игрок на украинской политической сцене. Поэтому я думаю, что эту статью следует рассматривать прежде всего вот в контексте текущей политической жизни на Украине. Тем более, что она сделала ряд корреспондирующих заявлений. Юлия Владимировна взяла на вооружение, на мой взгляд, очень опасный миф, созданный вот этим российским политтехнологическим жульем после того, как они проиграли выборы 2004 года, и миф, в который поверило российское руководство. О том, что все, что происходит на Украине, это последний бой сил добра и зла между пророссийским Януковичем, проамериканским Ющенко. Вот этот миф уже принес громадный вред России. Российское руководство совершенно неадекватно охваченное паникой по поводу возможности повторения оранжевой революции. Все свои глупости внутренней и внешней политики последние 2.5 года делало как раз исходя из этого мифа. Теперь Юлия Владимировна решила его укрепить. Видимо, считает, что он принесет ей какие-то тактические успехи в решающей политической борьбе. В Украине, я думаю, что она ошибается. Я думаю, что большинство украинцев и сторонников Ющенко, и сторонников Януковича, ее собственных, мысль о том, что Украина является всего лишь ареной борьбы вот двух гигантов идеологических России и Соединенных Штатов, она просто будет неприятна и неприемлема.
Ну, я-то думаю, что статья направлена к другой аудитории, она не зря будет опубликована в Foreign Affairs, это издание на английском языке, очевидно, она станет и уже стала предметом дискуссии в таких политологических, журналистских кругах и на международной арене. Вот это заставляет меня и задуматься вот этим самым вопросом. Я нисколько не сомневаюсь, что именно сама Тимошенко написала эту статью, раз ее подпись стоит под документом, но, тем не менее, очевидно, какой-то внешнеполитический аппарат у нее в партии, среди ее советников есть. Они как-то продумывали это столь крупное выступление. Вот понятен смысл этого призыва к Западу заняться новым сдерживанием России. Вот в этом есть какой-то смысл? Вы видите тут какой-то политологический трюк?
Нет, здесь она попала как раз в точку, в центр дискуссии ведущихся в Вашингтоне по поводу внешней политики России в отношении Америки. Вашингтон, и я могу это подтвердить здесь как инсайдер, в этом отношении царит полная растерянность. Американцы наблюдают с удивлением и опасением за все более явным таким американским и антизападным курсом внешней политики, причем это в России, причем это выражается не только в риторике, а риторике уже говорить нечего. Это 24-часовая пропаганда и антизападной истерии по всем средствам массовой информации. Но это ведь и вполне конкретная продажа оружия Ирану, Сирии. Дискуссия о том, под разными углами, кто потерял Россию, что делать с Россией, конечно, идет. И Юлия Владимировна решила внести свой вклад, полностью построив свою статью, это уже отмечалось аналитиками, на аналогии знаменитой длинной телеграммы Келлина.
А вот что касается российской реакции, понятно, что никакого удовольствия у кремлевских чиновников, которые будут читать в переводе Foreign Affairs, эта статья не вызовет. У Тимошенко крайне нервно складываются отношения с Москвой. Она была и в Генпрокуратуре, обвинялась в мошенничестве, финансовых злоупотреблениях. Потом эти обвинения вроде бы были сняты. Все говорят, что из этого украинского политического кризиса, если будет кто-то победитель, то это Тимошенко. Зачем ей портить отношения с Москвой таким образом сейчас?
Как раз в внутриполитическом контексте не только эта статья, вот педалирование вот той линии, что вот она, Тимошенко, Ющенко, это проевропейские, прозападные силы, ну, короче, пророссийские, она крайне вредна, кроме того, что она еще и потому, что она усиливает это неадекватное представление об украинской ситуации у значительной части российского политического класса руководства, которое может подтолкнуть их и на достаточно авантюрные идеи. Она упускает вот свои аналогии с 46-м годом. Очень важное обстоятельство. Это в 46-м году Советский Союз был представлял экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, и они были основными игроками на мировой арене. Сегодня основная угроза Соединенных Штатов – это радикальный ислам. Завтра это поднимающуюся мощь Китая. Поэтому просто так списать сейчас Россию в лагерь противников Запада было бы тактически неверно, как представляется большинству здесь наблюдателей. Это не значит, что надо закрывать глаза поведению Москвы, которая, похоже, сама в тот лагерь стремится. Но надо сделать все возможное, чтобы это предотвратить и апеллируя к понятиям собственной безопасности России, к пониманию общих угроз, вести очень откровенный стратегический диалог.
Статью украинского политика Юлии Тимошенко под названием «Сдержать Россию» комментировал московско-вашингтонский политический эксперт Андрей Пиантковский. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это художник Владимир Янкелевский, большая персональная выставка, работ которого открылась в Москве. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 12 апреля. Прокуратура прекратила уголовное преследование основного обвиняемого в убийстве бывшего офицера-подводника Александра Пуманы. В сентябре 2004 года его до смерти забили во время допроса в одном из московских отделений милиции. Теперь майор милиции Вячеслав Душенко, скрывавшийся от правосудия на протяжении 2,5 лет, может потребовать компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности, сообщил его адвокат. А кто убил Александра Пуманы, так и неизвестно, рассказывает корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова.
Поводом для возбуждения этого уголовного дела стали последствия задержания 18 сентября 2004 года Александра Пуманы. Во время обычного досмотра милиционеры обнаружили в его автомобиле две мины с электродетонаторами, 200-граммовую тротиловую шашку, блок управления электрической схемой и 20-литровую канистру с белой жидкостью. Ночью Пуманы привезли в 83-е отделение милиции Москвы, куда позже съехались почти 150 представителей различных силовых ведомств. После нескольких часов допроса задержанного Александра Пуманы отправили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где в 8 утра он и скончался. Врачи признавались тогда, что им редко приходилось видеть так жестоко избитого человека. Уже на следующий день прокуратура Москвы возбудила по данному факту уголовное дело, однако перед судом предстали лишь начальник 83-го отделения милиции Андрей Семигин и дежурный той смены Иосиф Смирека. Их обвинили в преступной халатности. Один не организовал должным образом в ту ночь следствие действия, а другой незаконно выдал Вячеславу Душенко, который не является сотрудником отдела милиции УВД Пресненского района, спецсредство – резиновую палку для работы с задержанным. Таким образом, пока в деле Пуманы есть двое приговоренных, которые фактически ни в избиении, ни в пытках не участвовали. Главный же подозреваемый, начальник 11-го отдела УБОП Москвы майор Вячеслав Душенко, считалось, что именно он участвовал в побоях, подался в бега и периодически связывался с журналистом газеты «Коммерсант», заявляя о своей полной невиновности, говорит адвокат Вячеслава Душенко Владимир Левин.
Изначально утверждаю, что он не виноват, он просто не верил, что подойдут к его делу объективно. Человек действительно очень сильно страдал. Он добивался правды, конечно, не в Москве. Его активно искали, в общем-то, в этом смысле такой незримый прессинг существовал постоянно.
Теперь Вячеслав Душенко вернулся в Москву, все обвинения с него сняты, и, по мнению адвоката Владимира Левина, он может рассчитывать на компенсацию морального вреда.
Прокурор посчитал, что нет достаточных оснований для того, чтобы предъявлять ему обвинение было. Они должны теперь считать, что это сделали какие-то неустановленные следствием лица, и, в принципе, должны устанавливать этих лиц. А что касается нашего обвинения, то я думаю, что Душенко имеет право на реабилитацию.
Кроме того, Владимир Левин не исключает, что прокуратура может пересмотреть дело и в отношении уже приговоренных Смиреки и Семигина.
Они в какой-то степени связаны с обвинением из Душенко. Потому что если они не предпринимали ничего для того, чтобы помочь Душенко совершить неправомерные действия, значит, и в отношении них надо смотреть сейчас, какой приговор должен был быть.
Выяснилось, что бывший подводник Александр Пуманы не только жертва, но и преступник. В октябре 2006 года Генеральная прокуратура передала в Мосгорсуд уголовное дело в отношении 7 членов так называемой Кингисеппской преступной группировки, обвиняемых в бандитизме, убийствах, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Так вот, Александр Пуманы считают одним из активных участников этой группировки. По утверждению следствия, он лично исполнил 4 заказных убийства, в том числе бывшего главного бухгалтера башкирской нефтехимической компании Валерия Спиранского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 12 апреля комментаторы московских газет в связи с Днем космонавтики обсуждают проблему освоения околоземного пространства. У микрофона Вероника Боде.
Страна отмечает День космонавтики, пишет российская газета. 12 января 2007 года исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Королева. 17 сентября будут отмечать 150-летие со дня рождения Константина Циолковского, а 4 октября 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. В общем, целый букет звездных дат. Так что неудивительно, что именно в этом году полностью преобразится и Мемориальный музей космонавтики. Газета «Труд» публикует интервью с главным конструктором центра имени Келдыша Виталием Семеновым. На следующие темы. В лунных пещерах построят заводы. Автоматический лунокоп – уникальная разработка российских ученых. Надо ли строить на Луне обитаемую базу? А также, что интереснее – пилотируемая экспедиция на Луну или на Марс? Америка планирует высадить свой экипаж на Марс в 2030 году, говорит корреспондент газеты. А Виталий Семенов отвечает. Россия могла бы сделать это намного раньше, например, в 2020-м. Ведь уже более 7 лет наши ведущие НИИ, КБ и предприятия вплотную занимаются марсианским проектом. По ряду конструкции от чертежей и схем перешли к отработке, испытаниям моделей, узлов и элементов на стендах в барокамере. Словом, неразрешимых технических проблем не осталось. Все зависит теперь от объема финансирования и политических решений. Будет ли полет международным или каждая страна захочет самостоятельно штурмовать далекий Марс? По наблюдениям газеты «Известия», российские кинопрокатчики серьезно подготовились ко дню космонавтики. Помимо картины «Королев», премьера которой проходит в четверг в кинотеатре «Художественный», зрители ждут еще несколько фильмов о космосе. В частности, картина под названием «Внук Гагарина», которая, впрочем, к покорителям безвоздушного пространства имеет, мягко говоря, опосредованное отношение. «Комсомольская правда» пишет. Накануне Дня космонавтики ксенофонт «Природный», наш поэт от «Карусельного станка», вспомнил все свои полеты в безвоздушное пространство, все выходы в открытый космос и отдельные удачные стыковки. Вот цитата из его стихотворения. «Страна жила в космическом угаре. В цехах с людей сходило 7 потов. Я первым у тебя был, как Гагарин, а муж вторым, как космонавт Титов». Московский комсомолец в День космонавтики печатает байки с Байконура, воспоминания об отдельных эпизодах создания космодрома. Кроме того, МК сообщает, что уже вступивший на борт МКС 5-й космический турист Чарльз Симони заявил, что прямо на орбите поставит в своем американском паспорте не совсем обычную визу – печать МКС. Путешественник также сообщил, пишет газета, что вслед за ним космическое пространство намеревается покорить его бывший шеф, сам Билл Гейтс. А вот российских миллионеров почему-то не тянет к звездам, отмечает МК. Вот что сказал в интервью газете по этому поводу Сергей Костенко, руководитель российского представительства международной компании Space Adventures, который снаряжал на МКС всех космических туристов. «Я думаю, что наши соотечественники пока еще не готовы тратить деньги на космические полеты. Российский капитал очень молодой, и люди не успели все попробовать. Но я думаю, что скоро наши сограждане все же пополнят ряды космических туристов». Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 12 апреля, художник Владимир Янкелевский. В Москве в залах фонда Екатерины открылась большая ретроспективная выставка его работ под названием «Мгновение вечности». Владимир Янкелевский родился в 1938 году в Москве, окончил полиграфический институт, начал экспонироваться в конце 50-х годов. Первая персональная выставка работ Янкелевского и работ Эрнста Неизвестного прошла в 1962 году. Янкелевский считается одним из самых ярких представителей советского, теперь и российского неофициального искусства. Он известен как автор гигантских полиптихов с фрагментами реального быта. Его работы находятся в собраниях современного искусства многих музеев мира. С начала 90-х годов художник живет в США. О человеке дня Радио Свобода говорит друг и коллега Владимира Янкелевского, пражский художник Виктор Пивоваров.
Янкелевский художник замечательный, поскольку я учился в институте вместе с ним, мы были очень близкие друзья, то уже со школьной скамьи он выделялся своим талантом. Что касается природы этого таланта, есть две составляющие. Во-первых, это огромный колористический дар, он видит мир как такую космическую цветовую мистерию. Второе, это художник огромной саркастической силы. С одной стороны, он очень космичен, и с другой стороны, если его взгляд опускается как бы на землю, то исполнен огромной иронии, гомерического хохота и сарказма. Уже в самые первые свои годы, когда он начал работать, он работал просто в крошечной абсолютно комнате. Тем не менее, он делал гигантские вещи. Он открыл новый жанр триптиха. Этот жанр очень старый, естественно, в истории искусства. Но он его обогатил тем, что это триптихи пространственные. Они, как правило, имеют несколько планов. это такие коробки, пространственные коробки. Размер очень характерен для Инкелевского, потому что для него очень важна сила звука, сила как бы эмоций и выражения. Ну, маленькая картина, у него есть, конечно, небольшие вещи, но это, так сказать, вещи более-менее проходные. Там, где он выражает себя полностью, это вещи большие. Мне кажется, что по своему темпераменту он близок к Гойе. Хотя Инкелевский необычайно независимый художник, он ни на кого не похож. Он не принадлежит практически никакому стилю. Может быть, для него необходимо свое собственное пространство. Но единственный вот близкий художник, которого я вижу рядом, это вот Гойя.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил художник Виктор Пивоваров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 апреля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы, как всегда. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». По четвергам коллега Марина Тимашева с российским выпуском радиожурнала. Сегодня в ее программе интервью с кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Вам не пропустите. Всего доброго. Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».